Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резенков, в эфире «Час прессы». В России полным ходом продолжается процесс либерализации уголовного законодательства. Инициатором этого процесса является президент Дмитрий Медведев. Весной 2010 года в Госдуму им был внесен первый пакет законопроектов, которые, в частности, вводили моратории на аресты за экономические преступления. Осенью был внесен второй пакет законопроектов, отменяющих нижний предел наказания в виде лишения свободы за нетяжкие преступления. И вот, наконец, наступил третий этап либерализации уголовного законодательства. 17 марта на встрече с руководством своей администрации, представителями правительства и правоохранительных органов, президент обсудил пакет поправок в Уголовный кодекс. Если эти поправки будут приняты Госдумой и Советом Федерации, а в этом сомневаться, пожалуй, не приходится, то граждан, впервые совершивших нетяжкое преступление без отягчающих обстоятельств, нельзя будет вообще приговорить к лишению свободы. Более того, расширяется само понятие нетяжкого преступления. Теперь под это понятие будут попадать деяния, за которые лишают свободы на срок до 3 лет, а не до 2 лет, как было. Отныне у судей появляется важное право понизить категорию преступления на менее тяжкую, на один уровень. Например, особо тяжкие от 10 лет перевести в разряд тяжких до 10 лет. В 2009 году, кстати, 45% приговоров к лишению свободы касалось преступления средней и меньшей тяжести. Также предполагается ликвидировать статью 188 Уголовного кодекса, подразумевающую наказание за контрабанду. Теперь контрабанда товаров, оборот которых в России не запрещен, станет административным правонарушением. Каким последствиям приведет либерализация уголовного законодательства в России? Можно ли ее вообще назвать либерализацией? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Сегодня у нас в петербургской студии «Радио Свобода» в гостях директор Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге, колумнист газеты «Ведомости» Элла Паниях. Здравствуйте, Элла.
Здравствуйте. Я не директор.
Извините,
пожалуйста. Структурные перемены, я ведущий научный сотрудник.
Ведущий научный сотрудник, извините. Хорошо, учтем, да. И президент Балтийской коллегии адвокатов, вице-президент Санкт-Петербургской коллегии адвокатов Юрий Новолоцкий. Палатов адвокатов Юрий Новолоцкий. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 9 03 743 2801. И нашу беседу вы можете прочитать и прослушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda.news.ru, касая скобка «СПБ». Эй, Михайлович, Элла, я бы хотел сразу отметить вообще, что реформа уголовного законодательства, которое проводит Дмитрий Медведев в целом, в российских средствах массовой информации вообще получило очень положительную оценку. Все пишут, как это очень хорошо. Вот, ну, например, мнение адвоката Игоря Трунова, да, на страницах интернет-издания «Слон.ру», вот что он пишет. «Либерализация уголовного законодательства в нашей стране – вынужденная и необходимая мера. Европа уже давно идет по этому пути. Миф о том, что тюремное заключение кого-то исправляет или перевоспитывает, давно развенчан. Если в цивилизованной стране человек совершил экономическое или нетяжкое преступление в первый раз, его не сажают в тюрьму, суд избирает наказание, которое не связано с лишением свободы. В большинстве случаев применяются экономические санкции», ну и так далее. Да, ну, пожалуйста, вот как...
Это общие слова, против которых возразить очень трудно. Но я бы сказал так. Нужно четко разграничивать два понятия. Либерализация законодательства, вот о которой вы говорили, и либерализация уголовного правоприменения. Вот законодательство, оно может каким угодно либеральным. Но если на выходе мы получаем тот же самый результат, озверевшие, так сказать, судьи выносят несправедливые приговоры к лишению свободы в тех случаях, когда можно было обойтись без этого, тогда спрашивается, какова роль либерального законодательства? Между законом и конечным результатом лежит сложнейший процесс правоприменения. Вот как раз в этом процессе и у нас имеются серьезнейшие проблемы. У нас нет следователей, которые заинтересованы были бы в достижении результата исключительно законными средствами. У нас нет судей, которые могли бы поставить интересы закона выше интереса указаний, которые они получают по тому или другому конкретному делу. Вот этот этап правоприменения и есть самая серьезная проблема. В 90-е годы я ведал статистикой, будучи начальником управления юстиции. Значит, статистика показывала все. Со взяточничеством в Петербурге покончено. Просто перестали появляться дела о взятках. Все понимали, что взятки возросли в десятки, в сотни раз, что отсутствие результата обвинительных приговоров по взятке – это всего лишь то, что научились откупаться, и свобода стала продаваться, как на рынке. Все это понимали, а статистика показывала. Взяточничеством покончено. Вот поймите разницу между законодательством, правоприменением и результатом этого правоприменения. Вот господин Трунов вряд ли стал бы спорить, и я бы не стал спорить с тем, что введение статей вот так называемых предпринимательских, по которым надо быть осторожнее, деликатнее, что это хорошо. Хорошо. Прошло несколько месяцев. Какова практика этого правоприменения? Следователи стали применять в десятки, в сотни раз больше квалификацию по мошенничеству. А поскольку оперируют суммами большими предприниматели, это четвертая часть мошенничества. Суды, как ни в чем не бывало, по этой четвертой части мошенничества, совершенно нелепо составленным постановлением о привлечении в качестве обвиняемого, где даже, вот вы не поверите, коллега, пишут так, что путем обмана или злоупотребления доверием, то есть, хотя, естественно, должен был бы выбран бы на один вариант, рассматривают эти дела, совершенно не применяя никаких либеральных, так сказать, признаков власти, да? Поэтому важно не то, как будет выглядеть закон. Закон – это всего лишь пожелание, мы так хотим, да? А вот как на самом деле происходит в России, и надо вспомнить тут как раз нашего незабвенного бывшего премьера, господина Черномырдина. Все, что касается попыток изменить внешний мир, хотим как лучше. Получается, как всегда.
Элла, а как вы считаете, можно назвать эти формы либерализации уголовного законодательства вообще?
Да, можно, замечательно. Просто это либерализация на 3 копейки.
Почему? Так, почему?
Потому что, во-первых, совершенно согласна с тем, что правоприменение очень слабо коррелирует с тем, что буковками написано в законе. Во-вторых, если уж говорить о содержании нашего уголовного закона, настоящей либерализацией, вот, собственно, кодекса, было бы снижение верхних пределов по тяжким частям статей, потому что у нас совершенно по-идиотски бесчеловечные сроки, когда человек, ну, за правонарушение, которое может быть серьезное, но это не убийство, да, и не изнасилование, уходит на зону на 10 лет, значит, он входит туда человеком, который что-то нехорошее сделал, выходит оттуда человеком, полностью принадлежащим к уголовной культуре, с разрушенными социальными связями, естественно, с разрушенным здоровьем, а с полной потерей способности жить в человеческом обществе по законам мирного времени. И после того, как мы его 10 лет кормили и охраняли на деньги налогоплательщиков, мы получаем человека, который намного-намного более опасен, чем он был до того, как сел. А вот уничтожение возможности давать, да, десятку за сломанную ногу в драке, где на самом деле дрались двое, только одному повезло, ему ногу сломали, а другому не повезло, он оказался тем, кто сломал. Да, вот это реально отразилось бы на правоприменении, потому что, ну, выше верхнего предела судьи дают вполне редко и относятся к этому своему праву вполне взвешенно.
Спасибо, вот. Элла. А про продолжение нашей программы «Час прессы» после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Рызунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге, колумнист газеты «Ведомости» Элла Панеях и президент Балтийской коллегии адвокатов Юрий Новолоцкий. Вы сразу, Юрий Михайлович, возражаете, или я так понимаю?
Да, немножко.
Хотите сказать?
Ага. Ровным счетом нечего возразить против того, что нынешняя пенитенциарная система не исправляет людей. Это истина, против которой я не возражаю. Но, казалось бы, почему мы опять же делаем крен в сторону законодательства и говорим, если мы снизим наказание с 10 лет до 6, мы не позволим нашим судьям назначать совершенно обалденные наказания там, где это не нужно. Есть другой, более приемлемый путь. Ставить на должности судей адекватных людей, которые будут понимать то, что понимает вот визави моя, то, что понимает каждый в Российской Федерации. Но почему же судьи те, кто не понимает очевидных вещей? Поэтому проблема правоприменения прежде всего в совершенно неподготовленных кадрах. Кадрах следователей, кадров прокуроров, кадров судей, совершенно некомпетентных попытках вмешиваться в законодательство, регулирующее уголовное правоприменение, чего только стоит лишение прокуратуры, каких бы то ни было процессуальных возможностей реагировать на нарушение следствия. На практике это привело к очевидной вседозволенности следствия и неспособности прокуратуры никак это, на это реагировать. Они оказались полностью бесконтрольны. Они подчиняются только своим начальникам, которые и дают им противозаконные указания. Поэтому главная проблема России не в законодательстве. У нас блестящая конституция, у нас, в общем-то, неплохие законы, и даже сегодняшнее положение до 10 лет на уровне нормальных судей, понимающих проблематику, могло бы на практике приводить к назначению адекватных наказаний, заменять наказания тяжкие более легким видом. Огромная проработанная система, но жестокость невероятная, бессмысленная, разрушающая наше общество, проистекает из рядов судей. Категорически считаю, что судебную систему нужно реформировать немедленно. Все инвесторы на Западе об этом говорят. Вы экономически терпите урон от того, что у вас такие суды, работающие по принципу «чего изволите». И не только по принципу «чего изволите», он еще и сам начинает думать, как выгодно, вместо того, чтобы понимать, выгодно так, как в законе. И никакой другой выгоды быть не может. У нас нет вот этой связки между законом и реалиями. Это скажет любой российский гражданин. Поэтому хватит говорить о совершенствовании законодательства. Менять правоприменителей надо.
А как надо вы их... предлагаете? Как
предлагаю, как пожалуйста. Вы? Если государство должно думать о завтрашнем дне, если нужно сформировать новую прокуратуру, если нужно завести ее, допустим, под Минюст, как во всем мире, создайте программу до 2000 года. Обучите 2000, так сказать, специалистов за границей. Обязательно там, чтобы менталитет правовой, нацеленный на соблюдение правовых ценностей, впитывался с первой лекции у них. Потом в определенное время эти люди займут ключевые должности в прокуратуре Российской Федерации. Только так можно изменить умы людей. Только так можно добиться, что человек будет сознавать, что он работает для того, чтобы работал закон, а не достигать результатов, которых с него требует начальник или тот, кто заказал то или иное дело. Вот сегодня все это знают, Но почему-то все говорят и хлопают в ладоши, вот либерализация законодательства, вот завтра наступит светлое будущее. Не наступит. Даже если отменят верхние санкции. Не в них проблема.
Сейчас буду суды защищать.
Пожалуйста, защищайте его.
То, что с нашей судебной системой не все в порядке, то, что она отправляет людей на огромные сроки в концлагерь...
А какие замечательные решения по гражданским, по арбитражным делам?
Это, что называется, спорить не приходится, но вот мы в Институте проблем правоприменения изучаем, что происходит на протяжении всего уголовного дела. От милиции, через следствие, прокуратуру и суд. И по моим представлениям, вот нынешним, покопавшись в этом, наши судьи, конечно, несут стигму не только за себя, но и за всю правоохранительную систему в целом.
А зачем они несут? Пожалуйста,
несут они, потому что они люди не принципиальные.
Вот опять проблема именно в этом, и не надо их защищать. Если бы они руководствовались законом, а не какими-то сигмами о том, что надо поддержать систему, так сказать, нельзя разрушить обвинение, которое утвердил прокурор района, быстро бы дело наладилось.
Давайте я вам немножко расскажу, что мы наисследовали, да?
Давайте.
Смотрите, да. Значит, у нас есть милиция, у которой есть план по валу. Вся структура стимулов, которую создает система отчетности и оценки деятельности милиционера, поощряет оперативного работника к тому, чтобы создать... Если он хороший...
Никакие не планы, вас обманули ваши исследования. Сегодня, так сказать, создается мотивация получения денег. Сегодня каждое второе дело носит заказной характер. Не какие-то там... Да. Вот я защищаю, например, профессора Петрова, которого заказали буквально. Это ректор, бывший декан медицинского факультета университета. Одно дело добиваемся прекращения, тут же вынимают другое. И до бесконечности. И вот мотивация. Ну что, какой заказ? Какие планы? Кто дал план на профессоров?
Смотрите, вы высококвалифицированный адвокат,
да,
занимающийся сложными делами, в которых задействованы люди, которые могут себе вас позволить.
Mm-hmm.
Да вы и сами, наверное, за какую-то, значит, за что-то элементарное и скучное вряд ли возьметесь. Значит, то, что вы видите перед собой, это исключение. Вот любое дело, в котором вы...
Правильно ли я понял, что заказное дело – это исключение в России?
Секунду.
Вашим исследованием цена копейка. Заказное дело – это основная мотивация сегодняшних уголовных дел.
Вот дело, в котором есть вы, они, может быть, все заказные, но это до крайности нетипичное дело. Значит, у нас 37% всех обвинительных приговоров выносятся по один штука статья – кража. 37%. Значит, по 5 статьям – кража, разбой, грабеж, нанесение тяжких телесных повреждений, нанесение телесных повреждений средней тяжести – это больше половины обвинительных приговоров. Значит, кто садится по этим делам – это не профессор, которого заказали. Это не человек, которого вы защищаете. И это не человек, с которого можно, значит, которого можно закатать в коррупционных целях. Это, простите, гопник, пьяница, значит, какой-нибудь там наркоман. Да, еще 13% это наркотические дела, но это то, что фабрикует госнаркоконтроль. Про это даже... Я это не исследовала, честно говоря, еще. Вот. Значит, типичное дело, это дело человека повязали, за 3 часа выбили из него признание и закатали. Вопрос денег, да, что в милиции существует огромная коррупция, это вот к бабке не ходи, да? Но масса людей, которые наполняют лагеря, вот статистическая масса, это не те люди, против которых сделали заказное дело. Это те люди, которых посадили, потому что менту галка была нужна в плане, чтобы удержаться на своем месте и, может быть, потом закатать одного профессора, значит, с которого можно денег взять. А, значит,
Так с этого тоже денег не взять, чтобы вы поняли.
Ну, я понимаю,
здесь другая мотивация.
Я понимаю, да, заказное дело, да, вот заказали наезд. Значит, милиция – это не фабрика по производству заказных наездов. Милиция производит заказные наезды, это, их много, их недопустимо много, там огромная коррупция. Далеко не каждый милиционер берет взятки, ну, оперативники, я имею в виду, да, которые этим занимаются, но каждый из них фабрикует дела. И они внутри себя, у них такое есть развлечение. Честный опер – это который фабрикует дела против тех людей, которых сам считает виноватыми. Фабрикует не для того, чтобы засадить невиновного, а для того, чтобы облегчить себе работу, сделать это быстро.
Такие неошараповы.
Да, вот да. Вот кошелек в карман, да. Значит, а плохой, нехороший опер, он подберет на улице первого встречного и оформит на него план.
Ну, давайте немножко вернемся к теме, да, нашей вот
либерализации. К вопросу о суда. Значит, дело, сделанное вот таким образом, склепанное, попадает к следователю, у которого тоже план. От следователя оно попадает к прокурору, для которого этот следователь, уже не говоря о подсудимом среднестатистическом вот этом гопнике-пьянице, букашка, у которого нет абсолютно никаких стимулов следить за законностью в ходе процесса. Значит, прокурор принимает плохо оформленное дело у следователя, другой прокурор, который представляет государственное обвинение в процессе, идет продавливать это дело через судью.
Зачем?
Зачем?
Вот расскажите мне, зачем человек, который получает зарплату от государства за то, что он будет выявлять нарушение закона в ходе следствия, идет продавливать?
Сейчас я вам расскажу, почему. Потому что вот есть прокурор, у прокурора есть несколько помощников. Один из этих помощников занимается надзором. И вот он принимает у следователя эту халтуру и подписывается от имени своего начальника прокурора. Другой помощник, который специализируется по гособвинению, от имени этого же начальника прокурора идет защищать.
Скажите, вот сейчас вы перейдете к защите свою, судей. Да. А они вот это все знают?
Вот сейчас расскажу.
Вот давайте, нет, 5 секундочку. Вы расскажете это после новостей, а я напомню нашим радиослушателям, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Главная тема: дойдет ли до суда дело бывшего президента Украины Леонида Кучмы? В программе участвует бывший майор Государственной службы охраны Николай Мельниченко, ведущий Виталий Бортников. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу, время московское. Продолжение нашей передачи. А сегодня у нас в гостях ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Элла Паниях и президент Балтийской коллегии адвокатов Юрий Новолоцкий. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В российской армии с начала года было совершено свыше 500 насильственных преступлений, в результате которых двое военнослужащих погибли, а более 20 получили тяжкие увечья. Как заявил главный военный прокурор России Сергей Фрединский, 23 преступления, из которых четверть тяжкие, были скрыты командирами. Начальник ГУВД Свердловской области Михаил Бородин прошел переаттестацию и стал первым в регионе полицейским. Вчера стало известно, что Владимир Колокольцев останется во главе Главного управления МВД России по Москве. В Японии сегодня были приостановлены работы по восстановлению системы охлаждения реакторов на пострадавшей от землетрясения АЭС Фукусима Даичи из-за превышения радиационного фона. Власти Японии призвали еще десятки тысяч людей, живущих в прилегающих к АЭС областях, покинуть свои дома. Ранее уже были эвакуированы тысячи людей из районов вблизи атомной электростанции. НАТО берет на себя командование операции по установлению над Ливией бесполетной зоны. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен дал понять, что контроль над другими аспектами операции останется в руках широкой международной коалиции. Лидеры Европейского Союза на саммите в Брюсселе достигли согласия по вопросу о мерах поддержки единой европейской валюты евро. Все страны еврозоны и ряд других государств ЕС подписали пакт Европлюс, в котором взяли на себя обязательство не допускать чрезмерного роста социальных расходов. На северо-востоке Мьянмы жертвами вчерашнего землетрясения магнитудой 6,8 стали по меньшей мере 40 человек. В Йемене оппозиция готовится провести массовые протесты с требованиями отставки президента Али Абдаллы Салеха, несмотря на введенное в стране чрезвычайное положение. Это был краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Рызенков. В эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем либерализацию уголовного законодательства в России и публикации, посвященные этой теме. У нас в петербургской студии «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге, колумнист газеты «Ведомости» Элла Паньях и президент Балтийской коллегии адвокатов Юрий Наволоцкий. Мы предлагаем нашим слушателям присоединиться к беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. И беседу нашу вы можете прочитать и прослушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Юрий Михайлович, давайте я прочитаю, что вообще, как обстоит дело вот после первых двух пакетов либерализации, которые внес, вот в частности, газета РБК «Дели», значит, сообщает. В прошлом году сразу в 6 раз снизился выявленный материальный ущерб от экономических преступлений, подсчитали в МВД. В ухудшении показателей полицейские винят сокращение собственных полномочий и непрофессионализм уже канувших в небытие милиционеров. Не ко двору пришлась и либерализация уголовного законодательства, из-за которой, по словам главы МВД Рашида Нургалиева, в 2010 году более чем 1700 лицам удалось избежать 1700 лицам удалось избежать наказания. Эксперты призывают дальше либерализировать законы. В частности, вот РБК «Дели» приводит мнение эксперта, независимого экспертного правового совета Игоря Пастухова. Он заявляет, непонятно, в каких именно сферах были совершены те правонарушения, за которые людям удалось избежать наказания. Была исключена из уголовного кодекса статья «Лжепредпринимательство», но она и ранее фактически не работала, отмечает он.
Я отмечаю такой вопрос, что почему до сих пор министр внутренних дел не уволен? Вот это никак не могу понять. Вот он взял, заявил, что какие-то вот люди ушли от ответственности. Его ли это дело? Если на этот счет вынесены судебные решения, то вам, уважаемый министр, нужно заткнуться, иначе вы можете пострадать из-за неуважения к суду. Что за намеки? Никто ничего не понял. Чего вам не нравится? Законы не нравятся? Тогда зачем вы министр внутренних дел? Вам не нужно, вам запрещено обсуждать законы. Вам их нужно соблюдать. Ах, если вы их обсуждаете, вы хотите процессов противоположных либерализаций. Нужно вернуть вот те полномочия, по которых вы тоскуете, да? Ну, невероятные вещи. Я как слушаю нашего министра внутренних дел, сплошное удивление испытываю.
Хорошо, я еще приведу данные. Вот сайт Право.ру сообщает мнение Владимира Овчинского, да, который пострадал уже за то, что он критиковал эту систему либерализации. Вот он в частности говорит, когда зашла речь о гуманизации Уголовного кодекса, подразумевали прежде всего мелкие правонарушения. А на практике получилось, что избежать наказания смогут опасные закоренелые преступники, потому что до 2 месяцев был снижен порог наказания за нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшую смерть, за разбойные нападения, грабежи, вымогательства. Это, ко всему прочему, какой же простор для коррупции? Человеку, у которого есть деньги, связи, ресурсы, просто договорится с судьей и останется фактически безнаказанным.
Конец. Опять этот... проблема в судьях. Если судья не негодяй, а адекватная фигура, значит, договориться нельзя. Значит, он не назначит 2 месяца. А эти 2 месяца могут быть назначены в самых исключительных случаях. Значит, наказание будет адекватным, содеянным. О чем речь? Дело не в законе, не в милиционерах, а дело в правоприменителях, которым предоставлено право применять уголовный закон. Милиционеры к их числу не относятся, разве что они не выполняют свои функции в соответствии с законом о полиции. Вот и все. Проблема именно в правоприменителях и в полной их непригодности работать в условиях либерального уголовного закона.
Ну хорошо, а последнее нововведение, которое обсуждалось 17 марта в Горках Дмитрием Медведевым с руководством, это если ты совершаешь не тяжкое преступление, да, первый раз в своей жизни, надо вообще отменить уголовное наказание. Ну, я имею в виду не уголовное наказание, а надо
реальное тюремное
место. Как вы к этому относитесь?
Вот к этому я отношусь замечательно. Хотя, казалось бы, вообще мера выглядит как идиотская. Потому что, ну что значит? То есть, что бы человек ни совершил, если он это делает первый раз, его нельзя наказать так, чтобы он прочувствовал, что это наказание. Но нужно же понимать, что нетяжкие преступления – это вот как раз вот эта вот массовая гопническая преступность, которая фабрикуется милицией. То есть, сделал человек или не сделал то, в чем его обвиняют, дело его сфабриковано практически с вероятностью 100%. И просто вот не дать хотя бы сажать на основании таких дел, ну, это лучшее из возможного, что можно сделать, действительно, не меняя судейского корпуса.
Обязательно
да,
меняя.
Не развязывая связку прокуратуры и суда, в результате которой суд ни в чем не может отказать прокурору. То есть... Вот в ситуации, когда вы хотите что-нибудь сделать хорошее, но ничего не поменять по существу, да, очень разумная мера. Но на самом деле, конечно, да, первое, что следовало бы сделать, это снять с шеи суда прокуратуру. Сделать так, чтобы у прокурора не было абсолютно никаких рычагов давления на судью.
У прокуроров нет абсолютно никаких рычагов давления на судью. Я слишком давно работаю адвокатом, работал еще в те времена, когда у прокуроров была функция надзирать в суде за законностью осуществления правосудия. И все равно этого влияния, вот в том виде, как оно вам представляется, не было. Проблема состоит в том, что сами судьи готовы вот эту всю лажу пропускать через себя, вот из той категории дел, проставляя наверху там фразу именем Российской Федерации. Тогда скажите, пожалуйста, кто плох? Вот эти судьи, которых вы беретесь защищать, или что-то еще? Конечно, эти
судьи... Зря я сказала слово «защищать».
Да, вы понимаете, а защищать. Их не защищать вот за подобный подход, за, так сказать, проставление слов именем Российской Федерации под откровенным несправедливым сочинением следователя. Их нужно увольнять от должностей, а может быть и лишать вот этих всех благ, на которые они рассчитывают, понимаете? Мы сможем разобраться. Страна вопит засилие невиновных лиц, отбывающих в колониях, а вы беретесь защищать судей. Это либо их непрофессионализм, либо, так сказать, их подлость. Другого объяснения я не знаю. Поэтому нужна кардинальная реформа. Система избрания судей должна предполагать их страх перед возможным незамещением должности в случае, если допускаются вот такие бессовестные вещи. Что же касается вот декриминализации, о которой вы говорили, конечно, это надо приветствовать, но декриминализация, как правило, проводится по отношению тех составов преступления, которые утратили свою общественную опасность. У меня был такой прикольный, извините за вульгаризм, случай, когда была перестройка, затянулось одно дело в Колпинском суде. Грузчика мебели судили за спекуляцию. Спекуляция уже везде поощрялась, спекулянты были в почете, они стали бизнесменами, а его все судили. Вот этот тупой, он был под стражей, Вот это тупое поведение судьи, не понимающий, что обстановка-то изменилась. Да, еще пока закон не вышел. Его освободили ровно за неделю до выхода этого закона. А ощущения-то нет, что спекуляция перестала быть общественно опасным деянием. Должна быть. Если нет, то у вас в голове совсем не то содержание, которое должно быть у судьи.
Да, вот еще одна публикация, мне я хотел обратить в «Московском комсомольце». Но я вначале хотел вот вам задать вопрос какой. На пресс-странице пресс-службы федерального, значит, исполнения наказаний, там указано, значит, количество ныне заключенных 812 тысяч человек, да, на 146 примерно, сколько, миллионов, да. А 812 тысяч человек заключенных, как это, много или мало, по вашему мнению?
Это... невероятно, бесчеловечно много. Россия борется с США за звание страны с самым большим процентом заключенных на душу населения. А, значит, они, это соревнование выигрывают по очереди Россия и США, но все страны мира, включая какие-то кровавые диктатуры, находятся по этому показателю далеко-далеко позади.
А вы что скажете, Юрий Михайлович?
По количеству, да. Я бы скорее сказал то, что большое количество людей сидит там зря. Дело в том, что если там сидят люди, осужденные к лишению свободы по закону, если степень их тяжести определена правильно и наказание назначено правильно к лишению свободы, это не хорошо и не плохо. Но из тех цифр, которые вы назвали, сидельцев, значительная часть ни в чем не виноваты. Вот это плохо. Ровно как плохо и условия содержания. Это не американская тюрьма. И все те ужасы, которые нам показывают в каждом втором американском фильме, совсем не так все обстоит дело с пенитенциарной системой Соединенных Штатов, равно как и с пенитенциарной системой Бельгии, которую я в свое время изучал. Мы вот здесь мы разве что пропустили вперед себя только людоедские государства. У нас пенитенциарная система – это механизм издевательства над людьми. А сейчас еще появилась новая тенденция – высасывание денег из сидельцев. Если у человека есть хоть какая-то возможность у него и его родственников приносить, так сказать, доход, обязательно это будет сделано. Под угрозой возможных пыток, издевательств, ухудшения условий жизни. Вот что плохо. А само по себе, если бы эти тысячи, там, сотни тысяч были осуждены правильно и в соответствии со степенью тяжести их злодеяний, у меня бы не было никаких претензий. Претензии в другом.
Вот публикация «Московского комсомольца», называется она «Отсидевшие станут поднадзорными». Да, в результате либерализации уголовного законодательства число обитателей тюрем и колоний должно сократиться. Но чтобы преступники не слишком вольничали, в России возрождается такая мера профилактики, как административный надзор. Госдума приняла соответствующий законопроект во втором чтении. В силу он вступит с 1 июля. Под административный надзор после выхода из мест лишения свободы есть шанс попасть у тех, кто был осужден за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и рецидивистов. Достаточно злостно нарушать порядок в колонии или в течение срока, пока судимость считается непогашенной, совершить за год два и больше административных правонарушений. Каких? Против порядка управления, посягающих на общественную безопасность или здоровье населения, общественную нравственность. Значит, вполне сойдут и ругань матом, или распитие спиртных напитков в общественных местах, а также оказание сопротивления полицейскому. Конец цитаты.
Вот институт. Тем, кто занимается у нас коррупцией, я хотел бы предложить, что с принятием этого закона появятся новые коррупционные проявления. Вымогательство денежных средств вот с этих лиц, попавших под этот надзор. Слишком уж просто. От одного-двух человек будет зависеть судьба этого человека. Либо вернуться под стражу, либо откупиться от вымышленных административных правонарушений. Вот поговорите по секрету с любым сотрудником милиции, который фиксирует задержание людей. Вот это указание, там выражался нецензурной бранью, определенные статьи административно. В 90% это выдумка. Чтобы найти повод, для того, чтобы найти повод задержать любого человека для проведения опознания или еще что-то. Вот недавно я получил оправдательный приговор в Кировском суде. Там пацана несовершеннолетнего несколько раз задерживали за одно и то же. Вот такое впечатление, что он вышел, так сказать, его отпустили, вышел, пошел на то же самое место и опять ругался матом. Его снова забрали, провели опознание, снова выпустили, так сказать, он вышел, пришел на то место и снова ругался матом. После этого его взяли и, так сказать, уже не выпустили. Выпустили только через полгода. А еще через несколько месяцев признал его невиновным. Вот в чем проблема. У нас нету ни полицейских, ни тех, которые заинтересованы в соблюдении закона. Тем смешнее выглядит утверждение о том, что теперь полицейские будут говорить, когда будут задерживать. Теперь каждое сказанное вами слово может быть обращено против вас. Понимаете, ну где эти фантазеры? Почему они еще занимают государственные должности?
Да, конечно, вот эта часть реформаторских
потуг... Ничего, кроме хохота у тех, кто знает правду.
Конечно, да. Она, конечно, характеризует степень оторванности просто полной от реальной жизни.
Видите, тех, как дама интеллигентно высказалась. Это степень идиотизма, это степень непонимания того, что они берутся регулировать. Ведь смотрите, для того, чтобы адекватно осуществлять правовое регулирование, нужно понимать характер того, что вы собираетесь регулировать. Ну, если ты не понимаешь, ну как ты можешь нарегулировать?
Ну, ребята обрубили себе все механизмы обратной связи. Вообще все. Значит, законы принимаются не то, что без какого-то демократического процесса, но без обсуждения. Там, где... Даже там, где они, в общем, нагадить не хотят... Это просто
результат
этот процесс...
обеспечен.
Да, результат обеспечен просто потому, что нормативный акт, да, он просто не оказывается прочитан теми людьми, которые могли бы ткнуть пальцем и сказать: ребята, вот тут глупость.
Послушайте, это вам невыгодно, это глупость. Тем, кем надо, прочитан. Вот когда проект внимательно изучал я о полиции, да, сначала был написан грамотным человеком закон, а потом милиционер, генерал, я думаю, какой-то с карандашом красным в руках, все это правил. Не соблюдая правила русского языка и так далее. И получалось так, что, например, задержать человека можно вот в том-то случае, в том-то, вот при таких-то условиях, при таких, а также в иных случаях приписал красным карандашом. Ну, спрашивают, а зачем вы перечисляли все, если в любом случае можно было задержать? Но таких казусов огромное количество. И это всерьез выдали, так сказать, для обсуждения всенародного. Ну, постыдились бы хоть. Ну, понимаете, я не знаю, есть администрация президента, но поручили бы прочитать ответственному человеку, который сказал: боже мой, ну это же нельзя делать.
У меня о процессе правки этого закона, мы его анализировали очень подробно, вот, а вот ровно такое же впечатление, что сначала был написан какой-то закон, более-менее похожий на закон, потом туда напихали милиционеры все, что по их представлениям поможет им легче и непринуждённее исполнять свои обязанности без
большой
затрат. А
после этого уже не читали.
Да.
После этого предоставили народу.
После этого пролоббировали там 3-4 поправки какие-то от людей, которые занимаются, ну, более-менее правозащитой, да, и вот всю эту кашу после всенародного обсуждения чуть-чуть подрихтовали в сторону убирания наиболее абсурдных вот этих вот. И в других случаях, не все убрали, насколько я помню, да, и выдали за большую реформу.
Ну, никакой реформы, конечно.
У нас звонки. Александр из Москвы, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да, здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Виктор и гости. Хотелось бы мне сказать вот такой вот разброс, понимаете. Вот у моего одного знакомого хотели отобрать, в общем, квартиру. Есть целые как бы группировки в провинции, я из Невьянска вообще-то так-то, по идее, не из Москвы, есть такие целые, ну не то что группировки, есть такие, как говорится, ну, люди, которые живут тем, что отобирают квартиры. понимаете, и на них обращаться даже где-то куда-то в маленьких городах, вот в провинции, на Урале, там вообще бесполезно, понимаете. А этот вот друг, там ссылаются в милицию на то, что вот сейчас его какое-то дело вспомнили трехгодичной давности, когда он какой-то телефон по пьянке насадил, там, понимаете, где-то будучи, и то не работающий, понимаете, какой-то алкотыш дешевый. И, в общем, сейчас его на 3 года хотят посадить те, кто хотели у него отобрать квартиру, понимаете, вот так вот. И, в общем-то, по сути, он сейчас бегает, пытается отстоять свои права, и ничего у него не получается, понимаете.
Александр, ну вопрос у вас какой?
Вопрос, вот почему так происходит? Неужто вот эти вот, кто успел что-то нахапать, неужто они это могут откупиться даже от правосудия, вот, в провинции, там, на местном уровне? Почему так все это, ничего добиться-то невозможно?
Спасибо, Александр. Ну, наверное, это Кирилл Михайлович.
Пожалуйста. Потому что никто не заинтересован в создании настоящей, независимой правоохранительной системы, служащей людям, служащей правде, служащей закону. Вот первый этап – реформа полиции. Но главные проблемы полиции – это бесконтрольность и безнаказанность. Вот эти две язвы не только как они были, так и остались. Могут сказать, лекарства нет, есть. Общественный контроль. Но только этот общественный контроль в сегодняшнем виде, когда он создается общественный совет при ГУВД, при РУВД, ну это абсурд полный. Вот эти советы должны быть созданы при представителе президента. Должен быть прописан специальный закон о полномочиях. Они должны совершенно независимо существовать от системы полиции, чтобы люди, когда хотят пожаловаться на полицию, имели бы возможность сделать это конфиденциально, а не так, что на следующий день пришел милиционер и угрожает, а через неделю у тебя исчезает дочь. Это так бывает в провинции, я знаю, мы получаем вот эту всю информацию. Нету заинтересованных лиц. Нынешняя власть, в моем представлении, заинтересована в существовании такой милиции. Наша власть заинтересована только в разговорах о судебной реформе, а не проведении ее реально. Главное уже, и люди сильные мира сего уже засуетились, инвестиций нет в Россию, таких уже самостоятельных и инвестиций. А главная причина, говорят, у вас правосудия нет. Завтра любой милиционер, любой офицер ФСБ придет, заявит, что он тут-то хозяин, он сфабрикует дело в арбитражном суде, и послезавтра пойду я солнцем палимый, так сказать, оставив на территории России свои миллиарды. Понимаете, вот это уже как бы заставляет думать, ну и ничего, кроме общих разговоров о необходимости реформирования этой системы. Заинтересованы в ее реформировании только мы. Вот есть сайт, допустим, правосудия нет, www.pravosudianet.ru. Пожалуйста, вот о всех случаях безобразий судебной системы, вынесения заведомо неправосудных приговоров и решений, составляйте информацию на этом сайте. Сейчас заговорили о том, что правосудие нуждается в общественном контроле. Но опять же поставили точку. Как его организовать? Этот общественный контроль. Почему бы не издать закон об общественном контроле, так сказать, за правосудием? И можно создать эффективные системы привлечения общественного внимания к самым одиозным случаям.
Наша драгоценная власть параноидально боится выпустить из рук хоть какие-то средства насилия. Новый закон о полиции устроен таким образом, что не только у общественности, да, это же вообще прекраснодушное мечтание, чтобы общественность контролировала полицию, но и у гражданских властей самой этой драгоценной вертикали нет вообще никаких легальных рычагов контроля. Вот я не скажу, какой регион, да, когда были все эти истории с приморскими партизанами, а ко мне как эксперту обратилась администрация одного из субъектов федерации с вопросом, вот ваш институт не может ли придумать для нас, что мы можем с этим сделать? Что мы можем сделать с милицейским беспределом на территории субъекта федерации, не деревни, да? Губернатор – большой человек. Мы сидели, долго думали, сказали, ребята, ничего. У вас по новому закону вообще нет рычагов призвать этих ребят...
Да, я хочу продолжить вашу мысль. Складывалось, вот когда я глядел на эту совершенно слабовольную реформу милиции и полиции, я вдруг наткнулся на мысль, так у них нет возможностей сделать что-то так, чтобы не понравилось милиции и полиции. Я обращаю внимание, вот представьте себе гипотетически ситуацию, когда нынешняя власть, там, Единая Россия, не Единая Россия, так сказать, вдруг рухнет, причин может быть сколько угодно, во всяком случае, мы, ответственные члены общества, должны об этом задуматься. К кому перейдет власть при отсутствии политических партий? Нет ни одной партии, есть политическая секта под названием «Единая Россия». К кому перейдет власть? Отвечаю. Она перейдет к полиции. На всей территории России есть структурированные подразделения полиции. Они вооружены. У них есть, так сказать, и войсковые подразделения. У них есть отряды, так сказать, спецназначения. У них есть даже участковые на две самые отдаленные деревни. Это уже заранее организованная система осуществления политической власти на всякий случай. Со всеми атрибутами, которые должны быть у власти, и вооруженная идеологией власти на территории России. Страх, насилие.
Самая большая организация вооруженных людей в России. Армения.
Спасибо, спасибо, Элла. Да, на этом наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали «Час прессы». В нашей петербургской студии сегодня были ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета в Санкт-Петербурге Элла Паниях и президент Балтийской коллегии адвокатов Юрий Новолоцкий. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Израильский театр Гешер на фестивале «Золотая маска». Пословица русского народа. Стандартное новообразование. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
День воли в условиях неволи. Акция оппозиции в Минске.
Комментарии экспертов.
Показательная порка в метро. Говорим Гаев, подразумеваем Лужков.
Право автора.
Хор как альтернатива. Александр Генис о частной борьбе против тотальной системы.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.